Здравствуйте, Шавуот Тов, Гутевох, хорошей недели. Мы находимся в 23-м уроке по поводу темы псалмов и находимся в псалме номер 22. Вероятнее всего, этот псалом, я так надеюсь, что займет два урока, потому что он очень длинный, 33 пасука. Вот, руководителю Наэлот а-Шахар псалом Давида. Ламнацех а-Лаэлот а-Шахар мизбор ле-Довид. Здесь есть некоторое избыточное количество комментаторов на тему того, что такое Айлот а-Шахар. Комментарий номер один, начинаем с него. Говорит Раши, Айлот а-Шахар – это название музыкального инструмента. Первый комментарий. Второй комментарий. Это Айлот а-Шахар, так называется весь Ам-Исраэль, что это Айлат Агавим серная, я не знаю, как лань, любимая Всевышним, которая называется Шахар. Драша говорит, что речь идет о царице Эстер, что весь этот псалом говорит о том, как она шла к Ахашвирошу для того, чтобы просить за Ам-Исраэль, и это молитва, которая говорит «Лама Ашем Таазвени», «Почему Всевышний ты меня оставил?» Минахим Даршан, он объясняет, что Айлот а-Шахар происходит от слова «меос», слово, которое означает «силы», «сила». Шахар – это лашон шахарит, это язык, который обозначает рассвет. Минахим объясняет, что это бикур, посещение, гости. Это несколько комментариев, которые с самого начала у нас существуют в этом псалме. Теперь смотрим, это то, что говорил Раши и Радак. Теперь смотрим, как объясняет это Рав Довид Вали. Он говорит, что связь, как обычно начинается, то есть связь этого псалма с предыдущим псалмом состоит в том, что предыдущий псалом говорит о раскрытии кавода, славы Машеха, который произойдет во время после прихода Машеха. Поскольку посредством Машеха распространится эмес, истина во всем мире, а шекер – ложь, она будет аннулирована и исчезнет. Но, тем не менее, по инотаем, вот сейчас, в том состоянии которое, мира, в котором мы находимся, ситуация ровно наоборот. То есть истина, она находится лежащей в прахе, и ее лицо истины, оно потемнело, почернело из-за той трудности, которая вызывает ложь, которая победила и находится в состоянии возвышение сегодняшний день. И поэтому истина кричит горьким плачем, кричит, обращаясь ко Всевышнему, поскольку сила ее боли, она очень большая. И об этом говорит Псалом, что несмотря на то, что во время Машеха, несмотря на то, что именно потому, что во время Машеха истина будет много сильнее, будет преобладать, и шекер будет полностью уничтожен, сейчас Эмес находится в состоянии не просто галута, а в состоянии нахождения в грязи, в прахе. И она обращается, и это псалом, ламнацех. Ламнацех я не привожу каждый раз от слова нецех, вечность. По поводу аль-айлад и шахар. Слово эйлад, ее числовое значение, гематрия, это слово эмет, истина. Шахар от слова шахор, черный, как мы объяснили. То есть это псалом, когда истина обращается с плачем и взывает ко Всевышнему из-за того, что она вся почернела от того, где она сейчас находится, и галут, в котором мы находимся, часть этого галута – это преобладание лжи, когда ложь, шекер находится во главе всего, и человек, который не обманывает, просто практически он не может разговаривать, его не понимают. Я привожу просто какой-то пример того, что происходит. Это пример в относительно не самых худших слоях религиозного общества, которое существует, когда раздается телефонный звонок и просят дать информацию по поводу шидуха какого-то человека. Если сказать, что этот человек учится, но не блестяще, что он не то, что он не в состоянии целый день сидеть и учиться, в Ешиве, и он большую часть времени проводит хорошо и глубоко учится, но ему нужно периодически отдыхать от учебы, делать 2-3 перерыва на 5 минут, если сказать таким нусахом, то ты 100% перевод твоих слов будет воспринят, как это полный бездельник, который целый день ничего не делает. Перевод этих слов. У меня был случай, когда был звонок по телефону, и спросили мою жену про какого-то бахура, которого мы, в общем, довольно хорошо знаем. Она сказала, что это бахур тов, для слова перевод, это хороший юноша. Воспринято это было с дикой обидой на нас, поскольку что значит бахур тов? Нам сказали, что он не тов, не хороший, а мицуян, отличный бахур. И сказать, что это бахур тов, оказалось, что это некоторое принижение его достоинств, потому что Акзама, преувеличение, выросло настолько, что говорить обычным человеческим языком практически невозможно. Появился новый язык, новый сленг. И это, в общем, часть того, о чем сейчас говорит этот пасук, когда истина обращается ко Всевышнему и говорит, что я нахожусь в состоянии черноты, почернела от горя и полностью втоптана в землю. И эта цаака, этот крик, идет в таком виде, как говорит следующий пасук, который звучит: Бог мой, зачем ты оставил меня? Далек ты от спасения моего, от вопля моего. Бог мой, взываю я днем, но ты не отвечаешь, и ночью я не умолкаю. Объясняет Рав Валеш, что этот крик находится со стороны Эми, со стороны истины, про которой сказано: «Кели, кели, лама, азавтани». Бог мой, почему ты меня оставил? До того, как я перейду к Пируш Рафали, я просто напоминаю, что Бедраша – это молитва Эстер Амалка, поэтому этот псалом принято читать в Пурим, псалом номер 22. Это молитва Эстер, когда она идет к Ахашвирошу, и в это время написано, что Эстер надела малбуш, надела свою одежду, царские одежды объясняют Даршаним, что это Рога Кодыш, что это она покрылась Святым Духом, Руах ха-Кодеш, и по дороге к Ахашвирошу или к царю, как молитве, потому что, когда мы говорим, что Эстер шла к царю, то это двойное как бы понимание, к царю, к Ахашвирошу, и к царю царей, ко Всевышнему, то этот момент ее оставляет Руах ха-Кодеш, и она обращается к Всевышнему: Всевышний, Бог мой, кели, кели, лама, азавтани, почему ты меня оставил? Это понимание на имени Драша. Но Рафали идет по другому пути и говорит, что ты можешь увидеть, что этот псалом, предыдущий псалом, который мы учили, он намекает на раскрытие медат эмет, качества эмет, и битуль, аннулирование качества шекера, как лжи, как мы уже говорили, и это написано в пасуке. Тимаце едеха леколь ойвейха, что окажется твоя рука на всех твоих врагах. Это аббревиатура слова «эйлат», той молитвы, которая сейчас говорится в этом псалме, «Эйлад Яшахар», которая, его числовое значение гематрия, слово «эмет», потому что Тора, она «эмет», и слово «эйлад» это показывает «алию», от слова «поднятие», «возвышение». И это тайна постижения Шехины, что во время Машиаха Шехина пробудится, и меда эмет, меда истины, пробудится из своего праха, в котором она находится. Это содержание предыдущего псалма. Но в этом псалме говорится, что во время Галута клипа в мире будет очень возвышена и очень сильна, и эмес, истина, будет послана внутрь земли, внутрь праха. И поэтому она обращается ко Всевышнему из-за большого горя, в котором она находится, и из испытаний и страданий, которые у нее есть. И обращается в виде, это обращение идет в виде: Всевышний, почему ты меня оставил? Келик или лама азавтани. И шекер занимает место истины. И здесь упоминается имя именно Кели, имя Всевышнего двухбуквенное, мой Бог, Кель, Алиф Ламит. Потому что это как бы наиболее приближенное к Эсаду имя Всевышнего, к бесконечному добру. И поэтому через него Эмет обращается к Творцу с этой молитвой. И, соответственно, эта молитва, она, понятно, что все комментарии, они должны указывать на одно и то же расположение. Поэтому, когда даршаним говорят «Альпидраш», не «Альпипшат», я тоже говорю сейчас не совсем «Альпипшат», Рафали больше Альпиремис, но когда говорится, этот псалом комментируется Альпидраш, то здесь говорится, что речь идет об Эстер. Как мы знаем, что понятие Пурима, понятие Эстер, это понятие Эстер, по ним сокрытие лица Всевышнего. И поэтому эта молитва по поводу того, чтобы Эмис, истина, раскрылась, и лицо Всевышнего обратилось к нам и было раскрыто нами. А то, что мы сейчас не видим, и, соответственно, все, что мы видим шекер, мы не видим управлением Всевышнего через Ганагот Нисим, через нормальное управление, когда раскрыто управление Творца, и мы видим, как именно Всевышний влияет на мир. И эта молитва, просьба, которую мы читаем в Пурим, чтобы Всевышний раскрыл свое лицо, и через сокрытие лица Всевышнего, через то, как оно скрыто, мы могли увидеть проявление того, как Всевышний Манги Галам, как Всевышний проявляет миром, как собственное произошло в Пурим. Поэтому Драш и Ремес здесь находятся в очень близком понимании. И мы продолжаем дальше. Рахок мишуати диврей шагати. Далеко от моего спасения слова моего крика, моего рыка, я не знаю, как перевести. Здесь сказано «кели-кели» два раза. Один в соответствии с хесадом, который находится снаружи, свет, который окружает нас, чтобы он был раскрыт, и другой из внутреннего света, который находится внутри нас. Следующий пасук я уже его прочитал. «Элакай икрая мам велоте ане». На русском он звучит: «Всевышний, я взываю тебя днем, а ты не отвечаешь, и ночью я не умолкаю, и нет у меня молчания». На иврите он звучит «Элакай». «Экрая мам велоте ане велайла велодомеле». Днем я к тебе взываю, и ты не отвечаешь. Ночью я не умолкаю, и нет от меня молчания. Я взываю всю ночь. Зачем здесь разделено на день и ночь? Простое объяснение, оно самое понятное, что день – это раскрытие, меры раскрытия Всевышнего. Ночь – мера сокрытия, темно и светло. Очень удивительно, что Всевышний не отвечает на дневную молитву, поскольку это время раскрытия хесада. И это то, что сказано, поэтому этот пасук звучит в вопросительной форме, с удивлением. «Элокай, экрая мам велота ане, я к тебе взываю днем, а ты не отвечаешь». То есть, как может быть, что ты не отвечаешь во время, когда хесед, добро распространяется в мире? И здесь употреблено слово «емам», «днями». То есть, это день, который включает в себя все дни, общий день, который включает в себя общие дни. Раскрытие хесада, как известно. И еще, что он говорит также, обращается, что идет обращение ко Всевышнему и ночью тоже, несмотря на то, что ночь – это время суда, для того, чтобы сделать тикун, то исправление, которое должно быть произведено, что соединение дня и ночи, молитва дня и ночи, это соединение вот этих вот атрибутов Всевышнего, соединение от того, как Всевышний влияет через атрибут суда и атрибут хесада, которое должно произойти. И по закону Всевышний должен будет ответить тому, кто хочет и старается, и вся его цель соединить день и ночь, то есть усластить суд Всевышнего и сделать так, чтобы этот суд был не просто наказанием, но тикуном, исправлением. И для этого нужно правильно, ликабель, правильно принять дин Всевышнего. И человек, который взывает днем и ночью, он соединяет эти две вещи, то есть он превращает атрибут суда в атрибут тикуна, исправление, которое должен быть, и по логике с небес должен быть ответ человеку, который пытается только это сделать все время. «Велодомили, и идет молчание, нету от меня ничего, кроме молчания со стороны Всевышнего». Слово «домия», то есть молчание, это гематрия имени Всевышнего. Аднус, мой господин, наш господин. Это имя, которое является тайной восприятия шехины, то есть тайной раскрытия шехины в этом мире, что раскрытие шехины производится через садик именно ночью, поскольку это наиболее низкий атрибут раскрытия Всевышнего, который может быть. И тем не менее, даже этот атрибут, даже Малхус Всевышнего не проявляется, и истина скрыта от нас, несмотря на все вот эти вот молитвы. Следующий пасук, пасук номер 4, он говорит: «А ты, святой, обитаешь среди славы, который славославий, который поет Израиль». Я забыл, что надо читать на иврите тоже, я очень извиняюсь. «Ваата кадош ешефт килот Исраэль». А ты, кадош, святой, находишься среди дгилы славы, которая прославляет тебя Израиль. Что имеется в виду? Это еще одна тема, еще одно удивление. Сколько я помню, до 11 или до 13 пасука в этого псалма идут только вопросы со стороны нас, молящихся по отношению к Творцу. Это один из вопросов. Еще одна удивительная вещь. Как Всевышний осуществляет эмуна, веру всяких, веры, религии лжи, я не знаю, как это переводить, в мире, от которой никакой пользы для цели творения мира. Что вот многие народы, некоторые из народов мира, они прославляют и славят идолов, которые у них есть. Исроэль обращается к прославлению постоянно Мелеха Кадош, царь к душе Всевышний, Мелех Малхея Малахима Кодыш Браву, царь царей Всевышнего. И почему Исроэль находится вот в таком тяжелейшем состоянии, а народы мира, которые над ними, Навуходоносор, Бавель, Древний Рим, Титус и так далее, они находятся в состоянии большой гецлахи, большого успеха, и не видно, находились, и не видно никакого падения, и Всевышний ты даешь им прославлять и даешь им находиться на подъеме, несмотря на то, что они обращаются к идолам. И это то, что здесь сказано с некоторым удивлением. Как такое может быть? Ты, Кадош, ты, который весь свят, Йошев Тгилот Исраэль, ты находишься внутри, ты держишься, ну, держишь весь мир на дгиле, то есть дгила это от слова дгилем, да, над прославлением, над псалмами, которые говорит народ Израиля. То есть Израиль постоянно мицапе ждет и надеется, что к душе, которая выходит из их уст, она будет... Она вообще, в принципе, тоже так душа, о которой мы говорим, кадош, 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 гашем цавок, млохоль арес квадон, на русском это звучит как-то немножко некрасиво, свят, свят, свят и так далее, но сама идея к душе и прославление Всевышнего с помощью к душе, которое делает Амисроэль в нижнем мире, только после нее ангелы служения могут тоже сказать к душе, как известно. До того, как Исраэль сегодня не сказал к душе, ее не может сказать даже Малаха Шарет, даже ангелы служения. И Всевышний ждет этого прославления, которое идет, и оно любимо перед ним. И тем не менее, несмотря на эту любовь, прославление Израиля ко Всевышнему, и то, что от души, которая в Нижнем мире говорит об Израиле, зависит столь много, что даже к душе Малахей Ашарет не может быть сказано до того, как сказано к душе Израиля, тем не менее, это и сделало так, что Израиль находится в состоянии приниженности. Это продолжение той же идеи, что Эмет, истина, находится втоптанный в прах, в то время как ложь, например, поклонение идолам, возвышена и выглядит как какие-то огромные соборы, там огромное количество людей собираются и так далее. И это собор, слово «сборище» я сейчас имел в виду, которое имеется в виду вот какие-то действительно идеи поклонения идолам, они в мире преуспевают в тот момент, когда идея прославление Всевышнего, без которого, в общем, мир не может существовать. Те, кто его прославляет, находятся в состоянии праха, как любая истина в этом мире. Это еще одно, одна тема, одно удивление, которое говорит автор псалма Давид Амелах, говорит, обращаясь к Творцу. Следующий пасук говорит, пасук номер 5. «На тебя уповали наши отцы, и ты спасал их, к тебе призывали они и спасены были, на тебя уповали они и не были пристыжены». Это следующий пасук, который звучит на иврите. Момент. «Быха битху аватейну». «На тебя надеялись наши праотцы». «Битху ватифалтему». Они надеялись, и ты их спасал. «Алейха ваакува неблату быха батху валобашу». «На тебя они надеялись, и они не были пристыжены, и они были спасены». Говорит Рафали, что еще одна гацлаха, успех, который должен прибавить битахон, уверенность в правильности служения Творцу, который должен существовать, что так же, как наши праотцы были спасены несколько раз из-за их битахона, из-за их уверенности в тебе, и почему не случается то же самое их сыновьям, как случалось их праотцам, поскольку куча народа Израиля, которые были уверены во Всевышнем, погибли в самых жутких ситуациях и во время украинских погромах Хмельницкого, во время изгнания из Испании, во время Второй мировой войны и так далее. И все это происходило в том числе с теми, кто был батуах бы, Ашем был уверен во Всевышнем, и как такое может произойти? Почему со працами этого не было, а с нами да? Речь не идет о гопниках, которые говорят, что они уверены во Всевышнем, на самом деле их степень уверенности равна улитке. Речь идет о тех, кто действительно был очень высокого уровня и, тем не менее, погиб, освящая имя Творца. Об этом говорит этот пасук и говорит: «Бэха батху аватейну, в тебе были уверены наши праотцы, батху ватифталтему, они были уверены и спаслись благодаря тебе». И говорит дважды, что они были уверены, это сказано в этом пасуке. Здесь есть намек на силу того, что было написано, что они были спасены несколько раз из-за уверенности, из-за бетахона, который у них был. И также дети, которых тоже обладали этих дети, которые обладали этих бетахоном и не сдвигались со своей иммуны, со своей веры, со всеми трудностями, которые у них были, задает вопрос, это еще одна тейма, почему удивление, почему с детьми так не произошло. Следующий пасук, по-моему, его прочитал, говорит шестой пасук: «К тебе взывали, не спасены были, тебя, на тебя уповали и не были пристыжены. Быха битху ватейну, на тебя надеялись наши праотцы, батху ватифалтема, и были спасены». Алейха заку, да, я это прочитал. Говорит Рав Вали, что также гацала, спасение, которое было из-за их, ради их молитвы, их крика, пхии, плака, плача, ше мисалекет колеванаим, который убирает все, что мешает, и разбивает все масахим, все преграды, которые могут быть. Аройя мингавод, которое было доказательство этому, из наших праотцев, которые были спасены из-за своего молитвы, своего крика, своего плача. Алейха заакува немлату, тебе они кричали и были спасены. И так ведь дети тоже кричат, почему же ты им не отвечаешь? И наоборот, они находятся в разных странах своих врагов, и сколько буши, сколько издевательств, сколько стыда, проклятий, которые на них накатываются каждый день. А вот отцы в тебя уповали и не стеснялись, они не были пристыжены. Почему же ты допускаешь, что с детьми совершенно другая ситуация? Продолжает и говорит Давид Гамелах: «Но я червь, а не человек, в поношении людей и в презрении у народа. Ваанахита латва лоиш, я улитка, червь, но не человек. Херпа адам убазуй ам, я пренебрегаем людьми и пристыжен народом». Что имеется в виду? А если ты скажешь, что у них была гахна, у них было такое самопринижение, которое они делали, битуль, аннулирование себя перед Всевышним, и они были спасены из-за этого, потому что они понимали, что ничего от них не зависит. Их бетахон – это просто была полная уверенность, но они понимали, что передали себя полностью в руки Всевышнего. То я тоже полностью опускаю себя до конца своего существования, восприятия, и воспринимаю себя не как человек, это говорит Давид Амелах, который уже был царем, не как царь Израиля, не как человек, который безумно богатый, написал псалмы, и находится в состоянии величайших душ и пророк и так далее. Тем не менее, он говорит про себя, что «Анахи талаат вэлоиш». Я не мужчина, я не муж, я талаат, я червяк. И нету больше гахно, большего принижения себя, чем это. И тайна понятия Малхуса во время Галута, то есть у нас есть понятие Малхут, Царство Всевышнего, это Шехина, которая раскрывается как Царь Царей Всевышний. И во время Галута, во время изгнания, она находится как какая-то маленькая точка, которая на самом деле должна быть раскрыта через 10 сферот. И сейчас ее раскрытие – это маленькая никуда, именно маленькая точка. Поэтому Давид Амелах, который как бы проекция всего Малхуса, Шехины внутри мира Аси, мира действия, то он себя воспринимает, что он не Иш, он не занимает, вот Малхус не распространяется через него нормально, полностью, так, как должно распространиться, а только как одна никуда, как одна точечка. Поэтому он говорит, что я не человек, я улитка, червяк. Вехерпат адам, и стыд, я стыжусь перед людьми, и базуй ам, и пренебрежен народом. Здесь идет намек на бизайон, который происходит, будет происходить когда-то в дальнейшем среди Амисраэля, когда Амисраэль, не дай бог, нарушит, собственно, это уже произошло, поэтому мое пожелание, не дай бог, оно как бы немножко поздновато. Но здесь речь идет о том, что внутри Амисраэля будет время, уже было время, когда Амисраэль оставил заповедь Бритмилы, и это бизайон, херпа, которая происходит, потому что Бритмила, она состоит из трех удалений. Бритмила – это удаление от человека, кроме заповеди, завета и так далее, много-много, что можно об этом говорить. Это удаление трех клипот, трех видов кожуры, которые окружает Амисраэль. И человек, который не обрезан, он находится в состоянии вот поглощения этой клипой. И, соответственно, это херпа убазуям. Этот человек пренебрегаем людьми и пренебрегаем всем народом, принижен, поскольку вместо света к душе, который его должен окружать, даже в наше время на очень высоком уровне мы можем его получить, вместо этого у него идет прослойка клипы, шелухи, части нечистоты, которая его окружает. И Давид Амелех говорит о том, что Амисраэль будет некий притчей во языцах, будет состоять в том, что им будет, все будут его презирать, и выражается это презрение наружу в том, что они оставят заповедь Бритмилы, не дай Бог. Я имею в виду, чтобы, не дай Бог, чтобы не вернулись, потому что, в общем, какое-то количество евреев вернулись к этой заповеди, некоторые в достаточно взрослом возрасте. И, тем не менее, это очень позитивно. Теперь, следующий пасук, пасук номер 8, говорят: «Всевидящие меня насмехаются надо мной, разевают рот и качают головой». «Коль рай, все, кто меня видит, елигули, все будут насмехаться надо мной». «И в терену басафава и не рожь, они будут насмехаться устами и будут покачивать головой». Что это означает? Это ровно обратное тому, что произойдет в тот момент, когда Шехина раскроется во времена Машиаха. И когда свет Всевышнего будет раскрыт так, как он должен быть раскрыт, что тогда все, которые увидят Амисраэль, они познакомятся и узнают, что это Зера Барух Хашем, что это семя, благословленное Всевышним. И слова Барух Хашем, это гематрия этих слов, это Авраам, числовое значение, те же самые буквы, для того, чтобы намекнуть на качество хеседа, качество бесконечного добра, поскольку Авраам, он раскрывал, его основная авойда была в мире, то, что он раскрывал качество хеседа Всевышнего. И здесь есть намек на то, что этот хесед раскроется и распространится с огромным количеством света, который будет исходить от Творца через это качество. Но бейнатаем, бейнкаху, бейнках, вот сейчас, пока этого не настало, «Коль раиха и лигули, все, кто меня видит, не будут меня уважать, они будут насмехаться надо мной. И будут лифтар басафа, будут насмехаться устами». Что здесь написано, что все вот издевательства, которые будут, они будут происходить через уста, без всякой остановки, для того, чтобы дать какой-то ревах, какую-то силу человеку передохнуть, когда над ними смывается. Тайна этого состоит в том, что те, кто гасоним, ненавистники верхние Израиля, езиды лаху фафилу эт шхина, они удостоятся сделать некоторые препятствия перед нами и шехиной, шегалта им Исраэль, который находится в галуте вместе с народом Израиля, и они как бы способствует этому галуту, способствует сейчас, поскольку сейчас мы в галуте, и шехина вместе с нами. Как это будет выражаться, галут шехина, что будет уменьшено количество света, который, духовного света, который распространяет Всевышний. И это тайна того, что написано. И в тиру бы сафа, они будут своими устами это делать. Слово сафа, ее гематрия, это слово шехина, божественное присутствие. Это будет сафа, уста многих людей будут мешать распространению шехины. И они будут качать головой, как делают люди, когда они качают головами, когда видят какого-то человека, который для них очень пренебрежительный. Они так делают. Вот этот вот жест, это то, что они будут делать, видя Амисраэль. И вот это вот качание головой справа налево, это намек на то, что пренебрежение будет такой огромной силы, что надо устраниться, так будут воспринимать эти вечные силы, от Исроэля как можно сильнее. Вот. И это издевательство, которое будет над ними, оно будет наибольшее, самое сильное из издевательств. И это издевательство будет вести самих мем, ангел смерти, Малах, который постоянно склоняется для того, чтобы шло обвинение и обеднение Израиля. Это то, что происходит в дни, которые Давид сейчас нам рассказывает, в дни Икваса де Машиха, дни перед приходом Машиха, причем, может быть, не самые близкие к приходу Машиха дни, а все вот состояние мира на сегодняшний день. И это то, о чем говорит нам этот псалом. То есть о понятии Эстер по ним, сокрытие лица Всевышнего, и здесь он соединяется с Эстер и Малка, старец Эстер. Следующий пасук говорит, кто полагается на Всевышнего, того избавит он, спасет его, ибо благоволит Всевышний к этому человеку, который надеется, полагается на Всевышнего. Даже не знаю, как перевести. Голь эль Гашем и фалтео вейцелэго кихафэц бо. Здесь не хватает кого-то слова, поэтому русский переводчик в скобках писал этого слова. Тот, кто полагается, раскрывает Творца, того Творец, тот будет спасен, ему будет Всевышним поможет убежать и спасет его, потому что он желанен перед Гакодыш Баругу. Попробуем разобрать, что нам говорит Рафали. Эти люди слушают херпу, слушают стыд Израиля и не отвечают, потому что Мигалгалим это коль Алафит Барех, те люди, над которыми издеваются силы клипы, и они не отвечают, они перекручивают все это на Всевышнего, то есть они ждут спасения, которое придет со стороны Творца в конце, чтобы оно, поскольку они полагаются, что оно придет без всякого сомнения, после того, как Всевышний, они желанны перед Всевышним. И это то, что написано. Галь эль Гашем и фалтегу. Раскройся Всевышнему, и он тебя спасет. И спасет тебя, потому что ты для него желанен. Что здесь не написано, что значит ты желанен. Всевышний хочет для твоего избавления. Потому что это не почести, не слава Творца. Чтобы постоянно оставляли. Чтобы он постоянно оставлял Иакова в состоянии херем, в состоянии отлучения. И Исраэль вот в состоянии вот такого вот издевательства над ними. После того, как он выбрал их со всех народов для тикуна, для исправления через Тору, и показано, пасук говорит здесь слово «галь» – «раскрыться», без буквы «вав», не «вегаль». Здесь есть намек на то, что Исраэль нуждается в том, чтобы находиться в состоянии полного молчания, то есть не отвечать на то, когда над ними издеваются, молиться, безусловно, да. И это как вот этот вот галь, шеэйна шемея вэйна мидабер, как вот этот булыжник, который не слышит и не отвечает и не разговаривает. Тайна этого состоит в том, что шехина на короче говоря, это одно из имен шехины, слово галь науль, и поэтому для того, чтобы шехина спасла, Шехина вмешалась в этот процесс, нам нужно сделать себя домем, не в смысле молитвы, обращаться к Шехине можно и нужно, к Ашему, а в смысле того, чтобы не задираться с силами зла и не пытаться самим решать вопрос по лозунгу «добьемся мы освобождения своей собственной рукой, никто не даст нам избавления, ни Ашем, ни царь и ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Это бедюк, точно то, что не надо делать, потому что весь галут – это некий тикун, в который Всевышний нас погрузил. И одна из клятв, которой Всевышний заклял Ам Исраэля, это не приближать приход Машиаха, не попытаться сделать так, чтобы Машиах раскрылся в этом мире раньше, чем мир будет к этому готов. Потому что в этом случае тикун не произойдет, полный тикун во время прихода Машиаха не произойдет. И я не знаю, по каким тогда законам мир может развиваться, но одна из трех швот, которые были в мире, одна из трех клятв, которые заклял Всевышний и народы мира, и Амисраэль. Народ мира он заклял, чтобы не издеваться над Амисраэлем Ютер Мидай, не притеснять его чересчур. Исраэль заклял не лаалот лахама, не взойти на стену, не завоевывать Эрец Исраэль с оружием в руках и не приближать приход Машеха до того, как времени, когда он должен состояться. Поскольку мы понимаем, что Геула может прийти только со стороны Всевышнего, она будет идти обязательно снизу вверх, но снизу вверх через нашу Тору, Мицвот и Тфилу, а не каким-либо другим способом. И об этом говорит вот этот пасук, который говорит о том, что человек должен сделать себя немым, когда над ним издевается и так далее. Это очень непросто. Следующий пасук говорит, что «Ты исторг меня из чрева, успокоил меня у груди матери твоей». Здесь есть тоже неоднозначный комментарий. Человек, который надеется на помощь со стороны Всевышнего и со стороны того, что он произвел все необходимые действия, сам человек, по поводу труда и гия копав, действия своих рук. Потому что мафтех шельхая, ключ оживления, ключ жизни, находится в руках Всевышнего. И он, Всевышний, сделал то, что он вытащил человека из утробы его мамы, для того, чтобы следить за ним без всякого сомнения, иначе бы он этого не делал, нет никакого смысла. И вытащил его, если бы не так, то человек бы оставался в разряде нефель-выкидыш, и не было бы у него никакого шимуша, не было бы никакого применения человеку. А сейчас он вытащен, извлечен, здесь используется слово гехи, которое я не знаю другого перевода, поэтому говорю извлечен из живота мамы. И здесь сказано не моци вытащил, а гехи, потому что это аббревиатура трех слов. Гимел, хет, ют. Хет – это хесед, ют – это ицати, вытащил, мем – это мибетон. То есть я вытащил его из утробы мамы. И это хесед решен, первый хесед, который делает Всевышний с человеком, для того, чтобы открыть ему выход на волю из мамы и для того, чтобы вытащить его на воздух жизни, мира. После этого он ему делает другой хесед, и третий, и так далее, и обещает ему, что у человека не будет так, что у человека не будет хватать хлеба посредством того, что он дает ему молоко, которое находится в маме, и ребенок кушает, питается и так далее. И это те обещания, которые выполняет Всевышний, от которых у нас должно бы родиться качество бетахона, уверенности во Творце, и об этом говорит Давид Амелах, обращаясь ко Всевышнему. Следующий пасук, 11-й пасук, у нас говорит, момент, «На попечение твое брошен я, от утробы, от чрева матери моей, ты, Бог мой, не отдаляйся от меня, ибо бедствие близко, нету помощника достаточно». Значит, следующий пасук, склероз, «Альтер хак мимену, не отдаляйся от меня». Даже раньше. Алейха, по отношению к тебе, ешлахти мерехем и бетон ими. Я был вытащен и послан к тебе из утробы моей мамы. Килиата, ты являешься моим богом. Говорит Рафали, что до сих пор упомянуты два вида хесада, которые идут параллельно внутри мира, от Всевышнего. И даже по отношению к служащим идолам, что поэтому упомянуто здесь слово еще один вид хесада, еще один вид бесконечного добра, который не параллелен, его получают только те, кто Исроэль, только они, которые являются Зера Эмес, и только в связи с их Авода с Гашем, что их вытащил Всевышний из утробы мамы для того, чтобы они занимались Авойдой, службой Творцу, и для того, чтобы сохранять их, через них сохранялась Тора. И это то, что сказано. Алейха и шлахти мирехам. К тебе я был выброшен, вытащен из утробы мамы. То есть, хесед к душе, добро, которое выходит из к душе, оно начинается и присоединяется к человеку, как только он рождается и выходит на свет. Для того, чтобы дать ему силы, это добро, этот хесед, который он получает сразу же после родов, дает ему силу, его душе выдержать тот цар, то беду, те страдания, которые есть у человека всю жизнь, которые начинаются прямо с брит Милы, которые делают ребенка на восьмой день. И это удивительно, безусловно, со стороны идет, со стороны хесада, что ребенок настолько слабенький и так далее, спокойно выдерживает эту процедуру, она не приводит ее никакой опасности, несмотря на его вот такой вот совсем, совсем маленький и совсем вот такой слабенький. Тем не менее, он, как мы видим, выдерживает эту процедуру, выдерживает довольно легко. И это тот первый хесед, который дает его Всевышний прямо при выходе из утробы мамы. «Мебетанами келиата». И об этом говорит Давид Амелах. «Прямо из живота мамы ты мой кель, ты мой Бог». Смысл то, что сказано именно это имя, «мой Бог», именно двубуквенное имя «Алеф Ламед», потому что сила лизболь выдерживать – она идет из определенного вида света, который идет из этого имени, но это мы входить не будем сейчас. Следующий пасук, пасук номер 12, говорит: «Не удаляйся от меня, потому что бедствие мое близко, нету помощника и нету у меня помощника. Не удаляйся, потому что беда моя очень близка». Что это означает? Переходим на лашон ха-кодеш. «Альтир хак мимени, не удаляйся от меня». Кицара крова кейнозер, потому что беда близка и нету помощника. Что это означает? Комментарий очень короткий. После того, как очень долго Всевышний старался ради этого ребенка, который рождается, вырастил его в утробе маме, дал зачатие, дал все предыдущие поколения, дал ему выдержать брит милу, безусловно, что неправильно было бы по закону, чтобы Всевышний оставил этого ребенка и отдалился от него, когда у человека начинаются какие-то царот, какие-то трудности. И это то, о чем говорит Давид Амелах в этом пасуке: «Не отдаляйся от меня», то есть «не удаляйся от меня, потому что бедствие близко и нету помощника». Следующий пасук, к которому мы пришли, 10-й, говорит, нет, извините, 13-й, наверное, сейчас 13-й. Этот пасук говорит: «Обступило меня множество быков, сильные быки Башана окружили меня». Окей, некая аллегория, которая говорит: «Савумени парим рабим, окружило меня много парим, быков, и берей Башан китурони». И вот эти быки Башана, они те, кто окружили меня место, которое называется Башан. Рафаэль объясняет, что здесь нам рассказывается про большое страдание, которое есть, когда хицони, в нижние силы, окружают человека со всех сторон. И также фактически сидят у него на голове, причем не просто сидят, а заставляют его скакать, скачут у него на голове. И это тайна того, что сказано. «Гарковет энош лырошейну». Ну, окей, пасук, который приводится. Дальше он объясняет, что эти быки окружили меня, их очень много, и эти быки Башана, которые окружают меня. Но разница есть между словом «парим рабим» и «верей Башан». Много быков и органы Башана. Что за разница, которая здесь есть? Это разные даргот, разные уровни. Верхние и нижние уровни тумы. Потому что нижний уровень, они окружают со всех сторон, и они выглядят как бык, который бодается и делает больно. Верхний уровень, который махбедималав, который делает более тяжелым, аватим шеля клипа, нести за собой клипу, и посредством их получается, что закрывает клипа лицо человека. Это тайна того, о чем сказано. Эверей Башан кетаруни. Они стали, превратились, вот эти органы Башан, органы клипы, они превратились в мою кетер, они меня короновали. Потому что Башан – это намек на бушу, на стыд, который находится у вот этих вот внешних проявлений ситры охры. И по отношению к буше, к стыду, они как бы стыд, это то, что приводит для цадика состояние, что он становится полностью им подчинен. И тогда получается, что эти слова «савэвэни парим рабим» – это «рашэ тивот», аббревиатура, три слово, первые буквы этих слов образуют слово «сейфер». Сейфер Тора, свиток, книгу, писание. И это намек на то, что они окружают. И также слово «сейфер», его гематрия – это слово «шем», имя Всевышнего. Это элемент Малхута, элемент раскрытия Царства Всевышнего. Вот. И это то, что происходит, когда мы говорим, что всякие силы тума пытаются лагазик, пытаются сделать какой-то незак, какой-то ущерб, то Шем Всевышнего, имя Всевышнего находится среди нас, и это то, что сдерживает все это состояние. Окей. Следующий пасук говорит, пасук номер 14. «Разверзла на меня пасть, как лев, который терзает и рыкает». Быка сравнивают сейчас со львом. Это немножко сложный такой момент, который звучит, что «пацу алай пигам» – эти львы раскрыли на меня свои «п», свои уста, для того, чтобы литров растерзать и рычать. Что это значит? Один момент. Что парим, быки, их нормальное состояние не годится для того, чтобы литров, для того, чтобы растерзывать. Потому что они, о чем идет здесь речь? Что они хотят проглотить и съесть гашпо Всевышнего, то есть желание этих внешних сил растерзать, в смысле поглотить, принять на себя все влияние Творца, которое идет по отношению к Амисраэлю. Поскольку Амисраэль находится среди них, находится в разных видах галута, то влияние Шехины, которое опускает, спускает свое влияние для Амисраэля вниз, оно как бы тает, гасится внутри сил клипы, которые окружают Амисраэль со всех сторон. И тем более Арье Шель Клипа, что эти быки напоминают льва клипы. Льва со стороны вот этих вот клипот, что это сот ямино, ямин, шекер. Лев – это правая сторона понятия тумы, понятия к душе тоже, но в данном случае понятие тумы. И эта правая сторона – это понятие шекера, лжи, которое торев эда шефа. Оно растерзывает, сжирает ту шефу, которая идет нам, то влияние, которое идет нам, изобилие, которое идет от Всевышнего. И также оно как бы трубит своим голосом для того, чтобы напугать, чтобы все этот оба иньяна, оба вещи, которые сами по себе очень плохие вещи, что бык принимает форму льва на состоянии тумы, и они пытаются убрать нецусот к душе, искры святости, что это, понятно, что это гефсет, это ущерб, который они пытаются внести внутрь управления миром, и это гефсет, это то, что невыполнимый такой, невосполнимый такой гефсет, как гефсет перевести, тоже ущерб, нехватка, которая образуется в связи с этим, нехватка к душе и так далее. Это одна из проблем с той формой галута, которая у нас происходит, что Амисраэль рассеян во многих местах, из каждого места, в каждое место идет отдельное гашпо Всевышнего, отдельное влияние Творца, и из каждого места нужно взять ту душу, которая осталась именно в этом месте. И это то, что пытается помешать нам сделать хицони, внешние силы, о которых сейчас молится Давид, что это то, что та помеха, которая мешает всему тикуну, и это то, что увидела Эстер Амалкая, о чем она молилась, когда она шла к Мелаху Ахашвирошу с просьбой, чтобы спасти ее убийство Амисраэля внутри 127 стран, то есть внутри всего власти, которая была под небосводом, власти царя Ахашвироша, который являлся Ецергорой, над Амисраэлем, чтобы было спасение от этой власти. И она преуспела в своей просьбе. И это тот псалом, который фактически она молилась, тот псалом, который написан Давидом для нее, тот псалом, о котором она молилась в тот момент, когда шла к Ахашвирошу. Продолжает Давид Амелахи, говорит: «Как вода пролился я, рассыпались все кости мои, стало сердце мое, как воск, растаяло среди моих внутренностей, точка». Тяжелый пасук, особенно по-русски. На иврите он очень сокращается и говорит: «Кимаем нишпахти, как вода я был вылет, «Ваитпарду колец матай». Все мои кости были разделены. Сердце мое, хедонок намес бетох, она как бы растаяла внутри моей груди, внутри моих внутренностей. Теперь попытаемся разобраться. Он на самом деле очень короткий в комментарии, несмотря на длину этого пасука. Пасук говорит, до того, как я его прочитаю, в Рафале я хотел бы прочитать, что на эту тему говорит Радак про 15-й пасук. Один момент. Теперь надо найти в этом издании. В каждом издании вот. Он говорит, как вода я был пролит. Из страха я вылился, как вода. Это пример, как будто бы я стал, размягчился и так вот растаял. Етварду колен смотай, все мои кости были разделены. Кости, они более трудные, более твердый материал, чем вода. Поэтому говорит здесь, что они были разделены, что это разделение от связи, которая у них есть, они были отделены один от другого. И также были отделены кости Лепи Шауль. Они попали в уста Гейнома. А сердце мое как бы исчезло в моей груди. Это оно превратилось в восковое сердце, что воск очень легко плавится и исчезает из-за температуры. И это то, что стало внутри моих внутренностей. То есть все внутренности мои, они называются проблемы маим, и так там сердце, которое в них, оно начало таять и уничтожаться. Рафали добавляет, что ты уже знаешь, высказывание Хазаль, что тело каше, гуф каше мипахат шавро, тело ему тяжело из страха быть разбитым, потому что этот страх разделения и горковат Адам, соединение, которое было у человека, что оно разъединится, и сердце расплавится внутри человека, это очень большой страх, боязнь человеческого тела. И это то, что сказано. «Кимаем не шпахте, как вода я был разлит, и мои кости все развалились одна от другой. И сердце мое, оно как бы расплавилось внутри моей структуры». То, что сказано, как вода я был вылит, это намек на слишком большое, как бы огромное количество пота, что это тоже приходит из-за страха, который есть перед Всевышним. И вот это вот вызывает такое воздействие, что человек полностью опустошен, полностью расплавлен, обессилен из страха, который к нему приходит. И это одно из таких вот испытаний, которые есть во время Галута, когда мы находимся. И это то, о чем говорит Мидраш, опираясь на этот пасук, что Эстер, когда шла к царю Ахашвирошу, она вдруг вот ослабела практически, и толфа упала в обморок из-за страха, который наступил из-за того, что ее покидает Руах Акодеш, и она не знает, справится ли она с поручением, будет ли из-за нее, благодаря ей спасенным Исраэль, и весь Исраэль будет, не дай Бог, уничтожен. И это тот пахот, тот страх, который ее обступил, и это тот страх, который должен быть у каждого человека, когда подобная угроза возникает. Но должна быть уверенность, что все будет хорошо. И поэтому он продолжает и говорит: «Высохла, как черепок, сила моя, язык мой прилип к гортани моей, прахом смертным». Это уже немножко начинается как бы новая тема. Я забыл прочитать на иврите, что это означает. Он говорит еще раз: «Евешки херешкохи, высох, как глина, высохла моя сила, лошани, мой язык, мидубак, он прилеплен, милокухай, от того, чтобы он был взят, лаафар мавит тишпатени». Ты судишь, распространяешь меня, не судишь, я не знаю, как это перевести, сейчас, секунду, дайте подумать. Делаешь, я не знаю. Ты делаешь меня, как прах смерти. То есть тело попадает в прах, который вызывается смертью. Здесь чуть длиннее Рафали, но тоже, в общем, комментарий довольно короткий, который говорит, что есть еще одно зло, которое связано с отсутствием, с упадком сил. То есть человек высыхает, моя сила высыхает. И еще одно зло, которое еще более сильное, что из-за страха есть испуг, и человек мечтаемым, он полностью даже не обессиливает, а вот полностью Да, наверное, обессиливает, полностью опустошается. И у человека нет даже возможности в этот момент разговаривать, как будто бы его язык прилип к гортани, и он из страха того, что происходит, не может вымолвить ни слова. И это то, о чем сказано. «Евешки хереш кохи», что сила человека, как глина, высыхает, а язык прилипляется к гортани, и человек, он становится похожим, как будто бы он достигает понятия того, что смерть приводит его в песок. Потому что тот, у кого есть какое-то количество сил, это какая-то возможность жить. Но человек, у которого истекает, кончается сила, то он не может говорить, и, безусловно, он засчитывается как умерший. Все эти вопросы, которые мы сейчас обсудили, они намекают на Малхус, на царство во время Галута. Мы как бы закончили первую тему этого псалма, половину псалма, который говорит о том, в каком состоянии находится атрибут Малхус Всевышнего во время Галута, потому что он попадает, сам Малхус спускается из мира Ацилус в какую-то глубочайшую яму, и как вода он пролит. Еще Банейга, сыновья Шехины, сыновья Всевышнего, они рассеяны среди других народов, и они как органы Шехины Мамаш, настоящие как части божественного присутствия, сыновья Гакодеш Баругу, и они все рассеяны, и нет никаких у них сил. Поэтому написано «Йитпарду колесматай», все мои кости, они разделились. Это уже пируш не на уровне простого смысла, а на уровне ремеза, намека. И даже цадиками мудрецы Израиля, которые называются сердцем Шехины, их руки опускаются, они ослабли из-за своих царот, из-за своих несчастий. И это то, что сказано. Сердце мое, которое было сильно, оно сейчас размякло внутри моих органов тела. И еще, что есть две короны, которые идут сверху. Это корона Хеседа и корона Суда. Когда Амисраэль вооружается этими коронами и обращает Хесед на службу Хашему и Дин на службу Всевышнего, объединяя с них. Хесед и Дин вместе – это 14. Два раза по 14 они становятся 28. 28 – это Коах. 14 – это Яд. Хесед и Гвура вместе – это 14. Это слово Яд – рука. Вместе две руки, правая и левая, это слово «кох», слово «сила». И тогда получается, что все силы, которые есть у человека, от того хесета и гвура, который он принимает сверху, и вот в этом состоянии сегодняшнего галута они размякают, и у человека нет этой силы, поскольку они, как это сказать, высыхают, как глина, из которой что-то лепится. Почему это происходит? Потому что внешние силы забирают себе главное, тамцит, главный суть понятия хеседа, которое спускается в мир. И Амисраэль, находящимся в Галуте, достается крошки со стола Исава. Это то, чем он может питаться, я имею в виду духовное питание, материальное в данный момент меня не сильно волнует. И поэтому Евешки Хереш Кохи, моя сила, она засохла, как глина превратилась. И еще, что во время Галута это сот, тайна того, почему цадик находится в состоянии молчания. Он не может нормально молиться, потому что от него забирается часть имени Всевышнего, которая соединена с ним обычно. И об этом сказано на Аламте. «Я замолчал, я онемел». И это по этому смыслу, о котором мы сейчас говорим. Сейчас у нас нету пророка, который может нормально разговаривать. Понятно, что онемел, это не значит, что может сказать какую-то глупость, с этим исправляемся, бля и нора, чтобы не сглазить, но навиют, исчезает, поскольку состояние галута приводит само по себе к исчезновению навиюта пророчества, и уже неизвестно, что является причиной, чего в этом мире, и поэтому язык мой прилипает к моей гортани, то есть, кроме всего прочего, язык должен спуститься внутрь понятия клипы, что это тайна понятия афар мавет, понятия прах смерти, куда должен спуститься человек. И там он как бы находится и находится в кастрюле, из которой его едят. Хитсоним, а внешние силы нападают на него. И об этом сказано. Ла афар мавет тишпатени. Внутрь афара, праха смерти, я оказался, я спустился. Сразу же после этого, я вижу, что у меня не очень есть время сразу после этого. Поэтому мы остановимся на 16-м пасуке и начнем в следующий раз с пасука номер 17. Хотя я думал, что мы пройдем немножко больше. Думал, еще 3 пасука пройти, но, видно, не судьба. Хотя бы 2 надо было. Но мы начнем в следующий раз с пасука номер 17 и постараемся Беизрат Ашем закончить этот псалом. Может быть, это мне придется часть 16-го пасука повторить. Всего доброго, спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.